Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. 10 ноября, пожалуй, впервые в истории Петербурга в Эрмитаже, точнее сказать, в Эрмитажном театре, собралось огромное количество пожилых импозантных художников. В Эрмитажном театре проходила научная конференция «Территория свободы», посвященная сразу трем юбилеям – 50-летию выставки такелажников в галерее Растрелли Эрмитажа, 40-летию выставки неофициального искусства в Доме культуры имени Газа и 25-летию со дня создания арт-центра «Пушкинская 10. Товарищество «Свободная культура». Эти три события арт-общественность признает тремя важными вехами в утверждении нонконформистского свободного искусства в советском Ленинграде и постперестроечном Санкт-Петербурге. Легендарная выставка художников, работников хозяйственной части Эрмитажа, получившая в дальнейшем название «Выставка такелажников», состоялась 31 марта 1964 года. В галерее Растрелли Эрмитажа были представлены работы пятерых такелажников – Михаила Шемякина, Олега Лягачева, Владимира Овчинникова, поэта Владимира Уфленда и Валерия Кравченко. Выставка вызвала панику в партийном руководстве Ленинграда. Уже на следующий день, 1 апреля, вокруг Эрмитажа встали многочисленные черные «Волги» партийных бонз, а против художников, работников хозяйственной части Эрмитажа начались репрессии. Михаил Шемякин вспоминает.
Буквально на второй или на третий день после того, когда были вывезены работы, был сделан фильм, насколько я знаю, и был послан Фурсовым, в то время министру культуры. То есть это рассматривалось как какое-то необычайное событие, хотя там ничего криминального не было выставлено. Я выставил иллюстрации к Гофману, по-моему, немножко иллюстрации к Достоевскому, к Диккенсу, несколько натюрмортов, несколько портретов. Олег Лягачев выставил тоже несколько живописных работ. Ну, а Уфлин, фактически в основном поэт, он выставил какие-то забавные крошечные рисунки к своей поэзии. Кравченко, который учился в то время в театральном институте, он вообще отношение к изобразительному искусству имел очень слабенькое. Ну, просто-напросто нужно было заполнить сцену, он тоже что-то нарисовал. И Володя Овчинников, он выставил громадный холст, который назывался «Джазовый оркестр». Он состоял где-то, наверное, из 50 или 40 саксофонистов, как сейчас помню, фиолетовые пиджаки, довольно грубый цвет фиолетовый, и все они держали ярко-желтые саксофоны. Но держали рукавами фиолетовых пиджаков. Ни пальцев, так сказать, ни рук, ни ладоней не было видно. Ну, дули. В общем, одним словом, работы были вывезены, а буквально, по-моему, на третий день Артамонов, занимающий, в общем, пост директора Эрмитажа, и одновременно это громадный политический пост, фактически дипломатический, он был с треском выдавлен из своего кабинета, из своего кресла. Его кресло занял Борис Петровский, тоже археолог. Нас вызвали, в то время директор хозяйственной части был некто Лагунов, партийный работник, которого уволили из балетного училища, где он тоже был хозяйственником, за приставание к молодым балеринам. Он пришел в Эрмитаж, люто, конечно, ненавидел всех нас, и после разгоревшегося скандала он, конечно, вызвал нас к себе в кабинет, сказал: «Я вам предлагаю немедленно написать заявление об уходе по собственному желанию». На что мы сказали: «Нет, мы остаемся». Тогда нас просто решили выпустить. Там не все были художники, но художников обычно так нас вызывали утром и посылали на самые грязные работы. Это как вот в том анекдоте. Новобранцы перестроим. Кто умеет играть на скрипке? Вышли двое евреев. Мы умеем. Пошли чистить нужники. Вот так и у нас. Когда утром приходила Ольга Богданова, она говорила: «Мальчики, так выстраиваемся. Лягачев, Шемякин на канавку или Лягачев, Шемякин на городскую помойку, а мальчики остальные пойдут открывать ящики с картинами из Франции». Ну так, проглотишь горькую слезу и отправляешься в резиновых сапогах грузить помои на городскую помойку или грести снег.
вспоминал Михаил Шемякин. Другой участник выставки такелажников, художник Владимир Овчинников, сегодня даже в какой-то степени благодарен Комитету государственной безопасности, но совсем не за репрессии, которыми ответил комитет художникам.
Я думаю, что непосредственно на творчество эта выставка не оказала заметного для меня влияния. Но, конечно же, вот эти меры, принятые по отношению к нам, они как бы сложили некую новую модель судьбы, о которой я и не догадывался. И я, пожалуй, благодарен даже за эту модель. Я вам могу очень вкратце рассказать об этом, потому что мы обычно об этом не говорим, но вот когда мы оказались выкинутыми отсюда, в общем-то, депрессивное состояние было очень, потому что мы действительно по-мальчишески искренне любили и любим этот музей. И, очевидно, уже от какой-то полной безвыходности, безысходности, сумасбродности собственной, мы с Мишкой Шемякиным вдвоем, вы знаете, что мы решили сделать? Мы решили поступить в семинарию. Ну, там это долго очень все рассказывать, это, слава богу, не получилось. И в моей жизни существует единственный момент, за который я искренне благодарен КГБ. Потому что, с одной стороны, КГБ выкинуло нас из Эрмитажа, а с другой стороны, не пустило в семинарию. И это очень хорошо оно сделало. А затем я как-то был более пассивный, Миша такой очень активный. Он познакомился в те времена, это был очень известный, достаточно известный человек, настоятель Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий Воронов. Мишка с ним познакомился. Причем Воронов был по образованию сам художник. И Алипий пригласил нас к себе поработать. Это было очень здорово, это было удивительно кстати, потому что до этого я никогда иконой не занимался. Но почему это оказалось кстати, во всяком случае, для меня? Там нужно работать в жестком каноне, естественно. Это школа, это тоже школа хорошая. Плюс школа, за которую платят. Знаете, это было очень удачно. Одно лето мы поработали вместе, потом Мишка куда-то уехал, а Липи меня пригласил еще и на следующее лето. Так что я два лета, вот где-то там с мая по до октября, проработал там. Это действительно была очень хорошая школа, и я благодарен еще за один момент. Я встречал там очень интересных людей. Сам Алипий был очень интересным человеком. Но я очень благодарен этому времени за то, что оно дало мне мощную антиклерикальную прививку, которая, по-моему, со временем только усиливается, а не пропадает.
Вообще же, если быть исторически точным, то надо отметить, что гораздо раньше, чем выставка такелажников в Эрмитаже, и даже гораздо раньше, чем скандально известная выставка Михаила Шемякина в редакции журнала «Звезда», в Ленинграде устраивала свои квартирные выставки другая группа художников, получившая условное название «Группа Александра Арефьева». Она возникла в Ленинграде еще в 1949 году, в то время, когда в Москве, по воспоминаниям современников, подобных групп не было и в помине. Так что у петербургских художников, а они об этом говорили в Эрмитажном театре, есть все основания к трем юбилеям прибавить четвертый – 65 лет со дня возникновения в Ленинграде первой неофициальной группы художников. Доктор искусствоведения Дмитрий Северюхин рассказывает.
Я думаю, что к моменту организации этой выставки, эта эрмитажная выставка такелажников произошла в 1964 году, уже на откате от оттепели, в очень трудные времена для нашей страны, но еще за несколько лет до этого в Ленинграде существовало несколько очень интересных самостоятельных художественных групп. В первую очередь, конечно, группа Арефьева, так сейчас это называется, Арефьевский круг, немножко легендарный. Легендаризированная эта история, но действительно это была группа замечательных художников, бывших учеников СХШ, средней художественной школы, Александр Арефьев, Громов, Владимир Шагин, Шалом Шварц, Рихард Васми, они собирались на площади Тургенева, нынешняя Покровка, Покровская площадь, в квартире поэта замечательного Алика Мандельштама, очень рано умершего, в 62-м году, кажется, он умер в 30 с небольшим лет. Это был интеллектуал, и, видимо, он имел такую вот магию, объединяющую культурную. Это были ребята, блокадные мальчики, вероятно, малокультурные, в таком, если мы говорим, книжном понимании культуры, как образование и так далее, этого ничего не было. Культура была какая-то внутренняя, духовность внутренняя. Это удивительно, вот этот круг Арефьев, как его сейчас называют, не совсем точно, удивительно, как эти мальчики, подростки, изолированные в то время от западного искусства, они не имели возможности до времени видеть картины Матисса, Пикассо и так далее, как они, насколько они были эрудированы каким-то магическим образом. Это безудержный талант, гармония в их изобразительных вещах, как у Алика Мандельштама, потрясающая поэзия. Вот такая группа, например, была. Они оставили, конечно, свой след. И потом, в 70-е годы, они естественным образом влились в движение нонконформизма.
Еще одна группа художников, оставившая в те годы след в андеграунд-культуре Ленинграда, была группа «Санкт-Петербург». Само название этой группы по тем советским временам уже было вызовом. Дмитрий Северюхин.
Параллельно, независимо от них, была вот группа «Санкт-Петербург». Эта группа, ее лидером был Михаил Шемякин в основном. Это немножко другое направление. Если у Арефьева больше в сторону экспрессии, в сторону, может быть, французской живописи, так сказать, которую они не знали, но с которой они совпали каким-то странным образом, то Шемякин больше ориентировался на достижение культуры старой, петербургской культуры. Это и мир искусства, и 18 век, о чем говорилось и в манифесте, который был написан и растиражирован машинописно. Манифест группы «Санкт-Петербург». Это тоже были необычайно яркие художники, которые действовали самостоятельно. Но очень любопытно, что, скажем, группа Арефьева, этот круг художников, заведомо отказывался от всякого официального продвижения. Это были люди, которые поставили крест на карьере, на материальном обеспечении, принципиально не шли на контакт с властью, как Алик Мандельштам, вот их, так сказать, вождь и друг, как он не делал никаких попыток свои стихи опубликовать, скажем, в официальных изданиях. Это пример самоотверженного служения искусству, отказ от карьеры.
Радикальных манифестов различными неофициальными творческими группами в советское время было написано немало, но, пожалуй, единым манифестом неофициального ленинградского, а может быть и российского свободного искусства, можно назвать манифест поэта Виктора Кривулина, напечатанный в 1977 году в самиздатовском журнале «37». В этом манифесте, в частности, сказано, цитирую, «Сотни художников, поэтов, мыслителей ищут и обретают право на свободное творчество, на новый, адекватный современному состоянию человека, художественный и философский язык, на выражение нового творческого опыта. Эти люди чужды социализму, но они и не противостоят ему. Особый характер ленинградской неофициальной культуры проявляется именно в позитивном устремлении, в постоянном преодолении каких бы то ни было проявлений негативизма, нигилизма и слепого бунтарства». Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Другая веха, другой юбилей, отмечаемый в Петербурге, 40-летие выставки неофициального искусства в Доме культуры имени Газа. Эта выставка состоялась в Ленинграде через несколько месяцев после скандально известной так называемой бульдозерной выставки в Москве, выставки на Беляевском поле. Кстати, одними из самых активных организаторов и участников бульдозерной выставки в Москве были два известных уже к тому времени ленинградских художника Евгений Рухин и Юрий Жарких. В результате разгона бульдозерной выставки пострадала беременная американская журналистка, что, согласно легенде, привело к принятию Конгрессом США знаменитой поправки Джексона Винника. Так или иначе, но советские власти решили снизить накал страстей, и выставки в Доме культуры ГАЗа, которая открылась 22 декабря 1974 года в Ленинграде, приняло участие уже 52 художника. Событие такого масштаба происходило впервые, поэтому нет ничего удивительного в том ажиотаже, который поднялся вокруг Дома культуры. К открытию выставки около него, несмотря на жестокий мороз, выросла гигантская очередь. Художник Анатолий Басин вспоминает.
Многокилометровая очередь, минус 30. Перед этим, правда, была мировая революция, появились женские колготки. И девочки отмораживали свои чудные коленочки. И мальчики поторопились спасать девочек. Пары, конечно, КГБ, художники. Каким образом? Многокилометровая очередь была разбита на части, то есть впускали ровно на 20 минут. Это значит по 6 секунд на одну картину. Но не об этом разговор. Пускай девочек погреться, неважно, какие картины, девочки погрелись, потом по рупору команда: художники к стенке, зрители за решетку. Имеется в виду к стенке художники, чтобы не мешать выходу девочек и мальчиков этой группы. А решетка – это просто выход из Дома культуры имени Газа.
Наконец, третья веха в утверждении нонконформистского свободного искусства в Ленинграде и постперестроечном Петербурге – событие 25-летия, которого еще будет отмечаться с 26 ноября до самого Нового года, отдельно в Русском музее на Пушкинской, 10. Четверть века назад группа художников захватила пустующее здание на Пушкинской улице и создала там арт-сквот. Президент товарищества «Свободная культура» художник Юрий Рыбаков рассказывает.
Конец 80-х годов, к этому времени уже существовало наше товарищество, товарищество, которое мы воссоздали в 82-м году, товарищество экспериментального изобразительного искусства. И к концу 80-х, несмотря на то, что нам удалось сделать достаточно много интересных выставок левых художников, мы, тем не менее, не имели никакого статуса. Художники, которые были у нас официально художниками, советская власть не признавала. А нам было необходимо иметь собственную крышу над головой, иметь возможность постоянно выставляться, а главное иметь возможность работать, потому что, в отличие от Союза художников, у наших мастеров своих творческих мастерских не было. И вот эта задача стояла тогда перед нами, мы не знали, как ее решить. По этому поводу возникла, потом легенда о том, собственно, что найти центр Пушкинской 10 нам помог Александр Сергеевич Пушкин. Легенда эта звучит следующим образом. Три художника сидели на скамеечке под памятником Пушкину, пили там вино, жаловались друг другу на судьбу о том, что нет вот у нас крыши над головой. Вот. И Александру Сергеевичу надоело это слушать. Он повернулся, обругал нас нехорошими словами и сказал: вот дом, идите и берите. Мы пошли и взяли. Пустой, огромнейший дом, который был расселен под капитальный ремонт. Как потом выяснилось, дом этот построил мой прадед, он был архитектором. И дом этот сначала действительно предназначался под художественный, так сказать, проект. Там должно было разместиться художественное училище, и какое-то время оно действительно существовало, училище имени Кирилла и Мефодия. Потом уже, в период Серебряного века, в этом доме размещались редакции журналов времен Серебряного века. Это «Алконост», это «Сирин». В этом доме жила замечательная русская актриса Стрепетова. По лестницам этого дома бродили наши лучшие поэты тех времен. И когда мы узнали об этом, и когда мы поняли, собственно говоря, в какой дом мы попали, по совету Александра Сергеевича, мы поняли, что перед нами нет другой задачи, кроме как восстановить тот статус художественного центра, который уже когда-то был у этого дома. Что мы и сделали. Для этого потребовалось 7 лет войны с городскими властями, которые не хотели нас там оставлять, которые очень обиделись за самозахват этого дома. А дом был захвачен мгновенно, потому что творческий андеграунд питерский, поэты, музыканты, художники, скульпторы, знаете, их было достаточно много, и все они не имели ни статуса, ни места для работы, ни тем более места для того, чтобы демонстрировать плоды своего творческого труда. А там эта возможность появилась.
Легендарный арт-сквот «Пушкинская 10» подвергся сразу же атакам со стороны властей. Художникам отключали свет, выключали воду, чего стоит лишь одна попытка захвата властями дома под жилье для работников телевидения. Такой проект в 1995 году предложила директор Ленинградской дирекции ВГТРК Белла Куркова мэру Анатолию Шепчуку. И он проект поддержал. Но все впустую. Художников выгнать с «Пушкинской 10» уже было невозможно. Юрий Рыбаков продолжает.
В результате все 16 тысяч квадратных метров были мгновенно после вот нашего прихода туда захвачены нами. Вот, и там началась бурная, бурная, активная творческая жизнь, которая, собственно говоря, и спасла наш проект, потому что, несмотря на то, что мы не имели в долгое время ни юридического статуса, ни тем более денег на ремонт дома, та творческая активность, вот то наполнение художественной жизни города, которое возникло в результате, оно заставило городские власти все-таки считаться с нами. Мы тем более подключили к защите нашего проекта еще и Министерство культуры, и людей, так сказать, культуры мирового масштаба, которые заступали за нас. В результате городские власти были вынуждены после 7-летней войны с нами, которая была достаточно драматичной, все-таки согласиться и оставить нам значительную часть дома, в котором сегодня расположено 40 с лишним творческих мастерских, есть музей нонконформистского искусства, есть 8 галерей и непрерывно работающая творческая молодежь, которая ищет собственный, так сказать, язык, собственную дорогу в искусстве.
Любопытно и поучительно спросить у художников, продемонстрировавших в советское время мужество в отстаивании права существования инакомыслия в советской и постсоветской системе, о том, что они думают о художественных протестах сегодняшних, о Пусси Райт, о художнике Петре Павленском. Художник Владимир Овчинников.
Я их воспринимаю совершенно спокойно. Мне единственное, всегда очень трудно отнести подобные вещи к области изобразительного искусства. Вот чем это единственное. А то, что, ну, это Павленский, не знаю, это странный человек. А девчонки Пусси Райт, да они не сделали ничего уж такого страшного. Боже мой, ну... Я не знаю, вы были в этом храме Христа Спасителя? Это же ужас, ну это же ужас, я не знаю, ну это кошмарно. Это так же кошмарно, как сейчас, что сделали с Валаамом, с Валаамским монастырем, понимаете? Когда там Иоанн Креститель похож на Киркорова, но это невозможно просто смотреть. Вот, так что девчонки-то попали как раз в жилу, по-моему. Нет, просто действительно, я для себя, я никому это никогда не навязываю и ни с кем не вступаю по этому поводу в дискуссии, но для себя-то я разграничиваю, собственно, что относится к изобразительному искусству, потому что можно взять холст и можно, извините, на него высморкаться. Вот это все равно будет удачное или неудачное, но изобразительное искусство. А когда человек прибивает себе, дырявит Красную площадь...
Ну, это тоже ведь акция, то есть, скажем, это можно отнести к искусству вообще своевременно, правильно? Это концептуальная акция, перформанс.
Это концептуальная акция. К сожалению, не знаю, может быть, в силу моей консервативности, но, вы понимаете, мне очень трудно воспринимать некоторые вещи, которые не имеют оценочного какого-то сравнения. Ну почему на манифесте автомобиль там упертый в дерево вот является произведением искусства, а автомобиль вот там на набережной не является упертый в то же самое дерево? Не знаю, поэтому я так с холодным сердцем прохожу мимо всего этого.
А вот мнение художника Юлия Рыбакова.
Дело в том, что современное искусство далеко ушло за рамки тех привычных представлений о нем, которыми мы питали в 20 веке. Мультимедийные средства, которые сейчас, так сказать, используются любым из нас с легкостью, они таким образом расширили представление о том, что есть искусство, что подчас не всегда и можно сказать с полным, так сказать, уверенностью в том, что мы имеем дело с искусством. Хотя, скорее всего, имеем. Скорее всего, имеем, просто не привыкли еще. Так или иначе, люди, которые озабочены сейчас социальными проблемами, политическими неурядицами, той остротой восприятия жизни, которой они не находят привычных форм выражения, находят экстремальные формы, как тот же Павленский. Думаю, что это вполне правомочно. Хотя, может быть, для меня, как уже человека немножко другого времени, это не близко. Но я уверен в том, что, так сказать, и эти формы искусства имеют право на существование.
Искусствовед Дмитрий Севеюхин объясняет.
Дело в том, что с моей точки зрения эпоха нонконформизма, эпоха андеграунда, эпоха подполья в России, в Петербурге, в Ленинграде, Петербурге в частности, она завершилась с моментом падения коммунистического строя. И больше эта эпоха не вернется. Те ценности, эстетические, духовные ценности, которые вырабатывались в ту эпоху, они сыграли колоссальную роль, они остались в культуре, как уже музейный наш, может быть, багаж. Но сегодня в нынешнем мире быть нонконформистом — это значит, например, публично снять штаны или, простите, пописать в Эрмитажном театре. Это будет нонконформизм, то есть нечто, нарушающее правила общественного поведения. В искусстве больше у нас этого нет. Всеядность постмодернизма, разрешенность, дозволенность любых художественных методов, любых изображений, за исключением тех, которые откровенно нарушают законные нормы, да? И вот сегодня художники, которые, в том числе Павленский, художники, которые пытаются изобразить из себя нонконформистов, они вынужденно идут на нарушение норм, правил поведения, по большому счету, законности. Нельзя проповедовать некоторые вещи, которые запрещены законом. Ни в живописи, и нигде нельзя. Значит, если человек идет на это и защищаясь тем, что он создает произведение искусства, но, с моей точки зрения, это неправильно. Это неправильно. И в этом смысле нонконформизм сегодня как таковой возможен только на границе преступления, преодоления гражданских законов, гражданского согласия, что не является частью искусства, это является частью социальной жизни, социального протеста. Не более того.
Дмитрий, а разве художники-нонконформисты в советское время не приступали к гражданские законы, законы гражданского согласия, навязанные обществу советской властью?
Нет, художники, о которых мы сегодня говорим, художники, представляющие ленинградский нонконформизм во всем широком диапазоне, от абстракции до различных форм салона, никогда, я подчеркиваю, никогда не приступали закон, никогда не приступали советский закон. Этого не было. Это выдумки. Не было в их искусстве ни порнографии, ни пропаганды фашизма, ни антисоветской пропаганды. Не было пропаганды даже однополой любви, что каралось советским законом. Этого не было. Ищите. Вы не найдете. Вы не найдете. Они нарушали нормы, которые были не прописаны, то есть незаконны, незаконные нормы, которые не подкреплялись юридически советским законодательством. Преступления закона не было. Вот в чем дело.
Убежден доктор искусствоведения Дмитрий Севеюхин. С этим, конечно, можно поспорить. Говорит радио «Свобода». В эфире была программа «Петербург свободы». Ведущий Виктор Ризунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.